Я хочу о себе немного рассказать. Там я вижу несколько знакомых лиц, в основном это все лица, которых я уже не знаю. Я родился в Владимирской области, в таком интересном месте, которое мое поколение очень хорошо знает, Петушки город. Известно оно благодаря такой прозаической поэме, как «Москва петушки». Вот, оно часто является антирекламой того города, в котором я живу, потому что благодаря этой поэме все думают, что это город алкоголиков и пьяниц. А на самом деле там есть евангельская община. Но вот я уверовал в единственное тогда евангельское общение. Это была община христиан веры евангельских пятидесятников. А меня рукоположили на помощника пастора. Но благодаря тому, что пастор меня постоянно наставлял о том, что я должен постоянно изучать Писание, изучая Писание, я пришел к такому выводу о несоответствии моих личных убеждений, основанных на том, что я прочитал, и вероучении церкви. Я стал говорить об этом с пастором. Пастор, естественно, сначала пытался меня наставить на путь истинный, потом понял, что это бесполезно, и я попросил с миром меня отпустить из церкви. В то время я уже общался с братьями и сестрами из центральной церкви, и это было так. Обычно я вставал в 5 утра, брал Библию, ехал 2,5 часа на электричке в Москву, с Курского вокзала шел в центральную церковь, и здесь проводил практически весь день до самого вечера. Вот. И, собственно говоря, я стал членом Московской центральной церкви. Здесь я познакомился с моей любимой супругой Инной. Она несла служение в воскресной школе с Верой Петровной Блиновой. И, собственно говоря, я там же стал проводить занятия с учителями, с преподавателями воскресной школы, библейские занятия каждое воскресенье после, собственно говоря, первого собрания, утреннего собрания. Вот, в общем-то, потом меня попросили перейти в другую церковь на служение молодежного лидера, что я, собственно говоря, после долгих молитв и размышлений, и, в общем-то, советов с пастором, с пасторами центральной церкви, сделал. Вот я уверовал, когда я учился на факультете журналистики. И где-то на курсе, наверное, втором я пришел работать в журнал «Христианское слово». Тогда был главным редактором Юрий Аркадьевич Апатов, один из пресвитеров Московской Центральной Церкви. Через какое-то время, довольно продолжительное, Юрий Аркадьевич Апатов решил передать мне журнал, и я стал главным редактором журнала. Был период, когда я уходил с журнала, работал в других средствах массовой информации. Потом вот меня Юрий Николаевич попросил перейти, чтобы передать мне журнал. Вот, в общем-то, такой немножко экскурс. Сейчас я, в общем-то, член Мытищинской церкви Евангелия Санбаптистов. Вот там я помогаю в воскресной школе для взрослых. И, в общем, мы там, собственно говоря, всей семьей и обретаем. Так как мы переехали, мы купили квартиру в Мытищах, мы переехали в Мытищи, поэтому мы сейчас члены поместной церкви Мытищ. Я бы не хотел, чтобы вот наша такая беседа, она была только каким-то моим монологом таким длительным. Я, конечно же, скажу кое-что для того, чтобы начать разговор, потом я хотел бы, чтобы это наша беседа все-таки превратилась в беседу. Вот, чтобы, может быть, если у вас будут вопросы, поэтому задавайте вопросы. Будут замечания, буду рад замечаниям. То есть, чтобы это был разговор. Мы начнем, нашу беседу будем строить на двух отрывках из Нового Завета. Это на первом послании Тимофея. Я не буду говорить таких слов. Если был чтивый христиан, конечно, с собой всегда Священное Писание. Я просто прочитаю. У кого есть с собой Новый Завет, откройте. Это 1 послание Тимофея, 4 глава. Первое послание Тимофею, 4 глава. Вот ее прочитаем, наверное, полностью. И прочитаем из 8 главы Римлянам. Эти два отрывка будут основой для нашего сегодня разговора. Итак, 4 глава, с 1 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся и упражняй себя в благочестии. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Имей обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Но два послания, которые называют пасторскими. Ну, не два послания, значит, послание Титу и два послания Тимофею, да. Здесь мы читаем, ну вообще, я вот помню, когда старшие братья проводили беседы с молодежью в Центральной Церкви, у них обязательно был, вот я сколько помню, они часто брали послание Тимофею, потому что это вот практически одно из немногих посланий, которые обращены к юному служителю. То есть, и здесь есть очень ключевой стих, который всегда ободрял меня, когда я был молодым христианином. Какой это стих, как вы думаете? О, никто, да не пренебрегает юностью твоей, да? Никто да не пренебрегает юностью твоей. Но сейчас я не буду там каких-то эффектных цифр приводить, в какие года Александр Македонский стал там царем, полководцем, полмира завоевал, да, там, так сказать, служителей, спержен, во сколько вышел на служение. Вы все это можете найти в литературе, если вам это интересно. Главное то, что Павел делает здесь очень важный акцент. Важный акцент на то, что христианин должен, находится ли он в Мытищинской церкви или в Центральной церкви, любой другой церкви, для него очень важна такая часть его жизни, как благочестие. Что такое благочестие? Вот есть, вот смотрите, есть те, мы живем вообще в таком субкультурном мире. Что такое субкультурный мир? Это вот есть, предположим, Россия с ее культурой, да, и есть, предположим, не знаю, там, не Молдавия. Ну, Молдавия в России, это, я понимаю, тема, да, очень такая. Как Азербайджан, и Туркмения, и так далее. То есть, есть, предположим, в этой, в России определенная группа. Ну, возьмем, например, молодежную субкультуру. Рокеры, готы, да. Вот это называется субкультура. То есть, это совершенно свой мирок, часто ограниченный. Там, значит, есть какие-то свои культурные особенности, там одежда, музыка, да, какие-то принципы. И вот когда мы говорим, ну, религиозная культура тоже может быть субкультурой, да, но когда она становится культурой, тогда, когда она направлена не внутрь себя, а вне себя, да. Вот когда мы начинаем нести Евангелие, да, когда мы начинаем думать о том, что мы заботимся о людях, окружающих нас, мы перестаем замыкаться в своем внутреннем субкультурном мире. И у нас есть такие термины, это библейские термины. Но мы часто, например, там, читая, не вдумываемся в то, что означает то или иное слово. Так что такое благочестие? С чем оно связано лично для вас, каждый? Попробуем несколько мнений узнать. Да, да. Ну скажи, раз уж родное лицо я увидел. Ну что, вот слово, да? Вот давайте посмотрим. Слово, русское слово, немножко устаревшее слово, да, благочестие. Оно есть такое в, значит, в русском языке понятие, да, сложное слово, да, которое состоит из нескольких корней. Здесь два корня. Благая честь, да. Добрая честь, добрая слава. Благочестие относится к моей жизни. Да? У меня либо оно есть, и у меня есть благая честь, то есть добрая слава обо мне, да? Стремление к доброй славе обо мне, то есть стремление к правильным, добрым, скажем, честным, христоцентричным поступкам. Да? Есть такое слово тоже очень красивое наше, христоцентричность. Да? Моя жизнь становится когда христоцентричной? Сейчас мы все скажем смело, когда Христос находится в центре моей жизни. Вот это, вот мы часто мыслим определенными штампами. И вот эти, за этими штампами часто не стоит реальность моей жизни. Да? То есть, что такое христоцентричность? Это жизнь, ну, как может быть христианин не христоцентричен? Да может быть, если христианин, предположим, номинальный, и в своей жизни у него есть, ну, в общем, у него есть воскресенье, в которое он, там, благочестивый христианин, вид, имеющий благочестивый христианин. Есть все остальные 6 дней, в которые он не благочестивый уже христианин. Когда он может, ну, в принципе, что лично для вас является самым сложным в общении вне церкви? Почему? А как, вот как вы объясните, что они не благочестивы?
Они матом ругаются.
Поступки, да? Поступки. Что отличает благочестивого христианина, да, от человека не благочестивого, да? Прежде всего, это проявляется в его поступках, в реальности жизни. Вот благочестивая жизнь – это реальность, которая проявляется, моя христоцентричность, мои отношения с Богом, проявляющиеся в моей собственной жизни, да, то есть, ну, и в принципе мы говорим, что мы стремимся к благочестию, но тогда почему в нашей жизни конфликты, непонимания, обиды, кто не обижается, поднимите руку, вообще в своей жизни не обижается, тут честные люди сидят, спасибо, я обижаюсь, я вообще очень эмоциональный человек. Вот. И долгое время я жил обидами, я жил внутри обиды. Это очень сложно, это очень неприятно. И мне как-то сказали, что вот я, когда я поделился о том, что я очень, ну, мне очень сложно простить, да, мне очень сложно простить именно обиду, мне сказали, читай 6 главу Римлянам, и у тебя все будет хорошо. Я прочитал 1 раз, 2 раз, 3 раз. Я действительно согласился, но 6 глава Римлянам привела меня к такому, такой двойственности. С одной стороны, я все это принимаю своим сердцем, с другой стороны, я не могу понять, почему я тогда, принимая все это своим сердцем, вдруг поступаю неправильно. Живу в обиде, не могу это прожить в своей жизни. Вот это, я не знаю, испытывали вы такое, я лично испытывал в своей жизни. И вот здесь очень интересно, Павел дает несколько советов о том, как юный служитель Тимофей, пресвитер церкви уже, да, несмотря на свои, в общем-то, молодые годы, может видеть свои недостатки и при этом работать над своими недостатками. Посмотрите, 5 стих очень интересный. Потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Да? Ну, конечно, все мы, как христиане, знаем, что главное наше оружие – это молитва и изучение Божьего Слова. Это нам начинают говорить с курсов по подготовке к крещению до самой своей старости, когда мы уже долго находимся в церкви, являемся церковными людьми, участвуем в служении. Да? Но это действительно очень важно. Если я в своей жизни не веду вот эту благочестивую жизнь, основанную на молитве, как взаимоотношения с Богом, да, и на изучении Слова Божьего и применении от Слова Божьего, я не буду успешен. Но это я в журналистике есть такой термин, называется «общее место». Знаете такое? «Общее место» – это, ну, это общеизвестное и, в общем-то, вот, как бы мало кого удивляющее. Да? И вот для нас, казалось бы, это общее место. Но как в своей жизни применить вот то, что сказал апостол Павел в Тимофея? Но все можем сказать, ну я посещаю там разборы, да, там молодежные разборы, там, или там малая группа по изучению Священного Писания, или я там занимаюсь, там, я читаю каждый день Библию. А лично я, Игорь Попов, я очень сильно нуждаюсь в дисциплине, я очень хаотичный человек. Я могу описать простой кусочек своего рабочего времени. Я прихожу на работу, и у меня есть список, что мне нужно сделать. В них есть ответить по имейлу, написать по имейлу, да, по электронной почте, значит, просмотреть статьи после корректора, связаться с дизайнером, позвонить в типографию, ну, скажем, 4 дела. Да. Что я делаю? Я сажусь писать письмо, потом вспоминаю, оп, слушайте, а у меня наш срочно, он же уедет сейчас. Я рвусь, начинаю звонить, значит, он оказывается дома, я с ним разговариваю, потом я думаю, так положил, но следующее дело связаться с типографией. То есть половина письма написана, и вот так вот висит. Я начинаю связываться с типографией, что-то не получилось. Я говорю, а, у меня же письмо не написано. Пишу, потом думаю, а я же в типографию не дозвонился. Вот такой хаотичный образ мысли. Я очень творческий человек, у меня такая же дочь. Она ходит в художественную школу, выигрывает конкурсы районные по юных художников, живописцев. Вот. И я захожу в ее комнату, я вижу зеркало себя. То есть это вот здесь вот свалено все, здесь у нее такой творческий беспорядок, потому что кисточки. Я даже заглядываю в ее сумку, я вижу зеркальное отражение. Я открываю сумку, и там мы купили очень дорогую акварель, специально для того, чтобы вот она хорошо могла рисовать, да, то есть это лучше, потому что сочетание хорошей бумаги и хорошей акварели получается легче ей рисовать. Мы это купили и сказали, Дашенька, она в такой хорошей, красивой коробочке, там каждая отдельная акварелечка вынимается, да, можно купить отдельно вот эти краски, когда они заканчиваются, все замечательно. Через буквально 2 месяца я открываю ее сумку, и я вижу, что все акварельки вот так вот разбросаны по сумке, и коробочка такая вся грязная с пустыми такими вот ячеечками. Вот. И я понимаю, что вот, ну, как-то надо... Я говорю, ну, Даш, ну, что ж ты делаешь? Ну, посмотри, у тебя и вот это. Ну, вот тебе же специально купили. Она плачет, говорит, папа, теперь я буду следить, я все поняла. Ну, примерно через... Где-то неделю она держится молодцом. Моет коробочки, ставит все, и через 2 недели я нахожу ту же самую картину. Да. Я как творческий человек, как человек эмоциональный, я нуждаюсь в дисциплине. Я нуждаюсь в дисциплине. Хочу я этого или нет. Еще я нуждаюсь в подотчетности. Для того, чтобы легче было, ну как, не то, что легче, для того, чтобы мне привести в порядок свою собственную жизнь, мне нужна подотчетность и дисциплина. Как бы это ни парадоксально звучало. Мы свободны во Христе, но мы сами должны избирать вот эту дисциплину для самих себя. Дальше, смотрите, читаем. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры, добрым учением, которое ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся». Но вот эта дисциплина, она побуждает меня к чему? К тому, чтобы упорядочить свою жизнь. Поэтому я вешаю очень много записочек себе, что я должен сделать точно, и от чего не должен бегать от дела к делу. И когда я это делаю, у меня мой день настолько оптимально проходит, что я успеваю сделать все, еще остается время для чего-то еще. Очень интересно, Павел, говоря о, говоря Тимофею о благочестивой жизни, он начинает приходить к практическим вещам. Вот что такое негодные бабьи басни? Ну, отчасти, да, это и сплетни, да. Вообще очень интересно, здесь, если читать греческий, здесь очень стоит басни, это слово, которое перевели русские переводчики как басни, звучит на греческом как муфос, от которого пошло замечательное слово миф. Да? Павел, зная, что в эллинистической культуре воспитан сам Тимофей, несмотря на то, что он был, несмотря на то, что у него было иудейское воспитание, да, он знал и он апеллировал к тем терминам, тем понятиям, которые были понятны с детства. Негодные басни – это был такой термин среди философов, который означал, что это не является достоверным доказательством. То есть это является такой красивой теорией, сказкой неподтвержденной реальности. Это не просто сплетни, да? Это еще то фантазирование, которым мы иногда занимаемся. Чтобы, например, я помню, как я очень сильно хотел доказать неверующему человеку, что вот, ну, в Бога нужно верить. И у меня было такое искушение, я иногда ему поддавался, придумать доказательства. Какие-то чудесные совершенно такие вот события такие просто. Вы понимаете, в чем здесь очень тонкая ложь и очень тонкий искус? В том, что человек, предположим, человек неверующий подумает, опа, молодец, слушай, а если я поверю, то у меня все будет так же. Приходит он к Богу, да, и у него нет таких сверхъестественных переживаний, как у меня, как я описывал. Это не значит, что они у меня есть, да, как я описывал. Он сталкивается с простой проблемой, проблемой своего греховного характера. Он сталкивается с бессилием решить вопросы обид, конфликтов со своими неверующими родственниками. Да? А что делать дальше? А дальше... Я же его убеждал, помолись Господу, и он все разрешит. Он помолился, не помогает. Он много молится, не помогает. Постись, он постится, не помогает. Что делать-то дальше? Что мне делать? Я могу сам изменить своих родственников. Да? Но я постоянно, я помню, вот мой папа уверовал практически перед смертью. Год назад он умер от рака, полтора месяца он умирал у меня на руках. Я очень благодарен Богу за это время. Очень. Это то время, когда мы за полтора месяца вот обговорили все, чего не смогли обговорить за всю нашу жизнь. И настолько тесные отношения, я вдруг увидел, как он сам признается в том, что он, например, уделял мне мало времени. Да? Он не мог проявить свою любовь только обеспечивая меня. Да? То есть вот, я имел все для меня нужное, но ребенку нужно прежде всего это внимание, любовь родителей. Он должен ее чувствовать, понимать. И поэтому тогда он становится полноценным. Когда родитель проявляет любовь по отношению к своему ребенку, то он становится полноценным. Почему, например, маленькие дети очень капризны бывают? Знаете, вот смотрите иногда, и, ну, просто, вот, я не знаю, это характер такой. Это не всегда характер. Это не всегда характер, просто ребенок требует к себе внимания родителей. И я могу привести простой пример. Я помню, когда к нам пришли друзья, мы сели кушать, и Даша просто устроила нам такой ватерлоу просто. То есть она постоянно вклинивалась, постоянно что-то, вот приносила какие-то рисунки. То есть она, что она делала? Она проецировала внимание на саму себя, да? Что он уже делает? Можно сделать так, Даш, выйди вон вот в свою комнату, сиди и сольфеджи учи, да? И я бы раньше так и сделал. Но с моей супругой мы перечитали кучу литературы, христианской литературы о том, что как справляться с таким эмоциональным ребенком, как я сам. И для этого я делаю очень просто. Я уделяю моему ребенку 15 минут от времени встречи с моими друзьями. Я ее выслушиваю, я восхищаюсь ее рисунками, я восхищаюсь всеми ее заслугами. Она успокаивается и дает нам тихо общаться с нашими друзьями. Я наполняю тот сосуд общения, который у нее есть. Она потребна в этом. Да? Вот это простая иллюстрация то о наших взаимоотношениях с Богом. Почему мы испытываем одиночество, депрессию, страх? Я испытываю иногда эти вещи. Почему? Потому что мы не уделяем то время, моего личного времени общения с Богом, и мой сосуд не наполнен, да? Я постоянно понимаю, что я вот это не сделал, вот это не сделал, вот это не сделал. У меня был такой очень недавно случай замечательный. У меня есть практика, у меня есть в сутках есть два времени. Я их называю утреннее время тишины и вечернее время тишины. На утреннее время тишины я трачу 20-30 минут. При всем при том, что мне надо ехать на работу всегда. И я его не трачу там, в электричке, в общественном транспорте. Это не время тишины. Вот. А в это время тишины я молюсь короткой молитвой, читаю Священное Писание, размышляю о том, что Бог сделал в моей жизни за прошлый день. Я в конце дня я пишу такие список благодарности Богу за проведенный день. Что конкретно Бог помог мне сделать в моей жизни? Например, я собирался на работу, и я не знал, как одеться. Да? Я подумал, надо все-таки потеплее одеться. Я оделся. Это от меня ведь зависит, правда? Зачем за это благодарить Богу? Я пишу благодарность Богу о том, что Бог помог мне сосредоточить мое внимание на моем телесном мире, на моем физическом мире. Я взял пальто, я не замерз, вот, и, соответственно, не заболел. Вот этот список благодарности, почему это нужен мне список благодарности? Он всегда мне напоминает о том, что Бог заботится обо мне. Он всегда мне напоминает о том, что Бог всегда близок к моим нуждам. Да? Вот это очень важно в моей жизни. Давайте прочитаем еще вот буквально такой короткий кусочек из отрывок из 8 главы Римлянам. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья мои, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Да? Хороший теоретический кусок. Скажите, как мне жить по духу? Объясните мне буквально вот в нескольких предложениях.
Жить по Слову Божьему, исполнять Слово Божье в своей жизни.
Так. Знаете, я всегда, когда мне говорят такие... Эта фраза абсолютно правильная, да? Абсолютно правильная. Абсолютно верная духовная истина. Когда мне говорит такую фразу, я как тот Чукча из анекдота. Ты не мудри, ты пальцем покажи. Что это означает? Понимаете, в чем дело? Я во внутреннем своем человеке, как апостол Павел, нахожу вот удовольствие в Слове Божьем. Но почему я совершаю поступки, которые мне не нравятся? Я начинаю свой день с чтения Священного Писания. Я заканчиваю свой день молитвой и благодарностями Богу. На дню я стараюсь уделить какое-то время внимательному изучению Священного Писания. Где-то около часа все-таки я стараюсь читать и размышлять над Священным Писанием. Да? Я звоню своему наставнику или своему другу. христианину и рассказываю то, что Бог мне открывает. Рассказываю то, что меня беспокоит. Он тоже делится то, что его беспокоит. И таким образом мы помогаем друг другу возрастать. Мы помогаем друг другу видеть свои проблемы и делимся опытом друг с другом. Преодоление. Почему тогда такой вроде бы незначительный конфликт может меня вывести в состояние просто неконтролируемых эмоций? Я могу сжать зубы, загнать это внутрь себя, отрицать это. Нет, я не обижаюсь ни в коем случае. Я очень люблю этого брата. Благословил. Да будет он благословен. Вот у нас есть такое. Будь благословен, брат. Иди, грейся и питайся с миром. Но общаться с ним я не могу. Слушайте, разве это вот не можно с ним, с этим человеком нормально общаться? Да? Ну разве можно с ним? Знаете, это как есть такая книжка «Отцы пустынники смеются». Да, и там один монах приходит к настоятелю и говорит: знаете, вот, отче, вы можете жить в одной келье с человеком, который громко храпит, совершенно не имея слуха, любит громко петь гимны во время молебнов, и когда молится, он пристукивает рукой по подлокотнику. Можете? Он говорит: нет. Ну и он не может. Понимаете? То есть здесь очень важно понять, что мой наставник обычно говорит: наша задача — убрать свою сторону улицы. Моя задача — убрать мою сторону улицы. Когда в моей жизни приходят обстоятельства, с которыми я не могу справиться, я могу сделать только одно. Я могу признать свое собственное бессилие вот перед этими обстоятельствами. Я не могу изменить другого человека. Я не могу поменять отношение этого человека ко мне. А что я могу сделать?
Молиться.
А как? Здесь очень важно понять, что есть простые шаги. Я не знаю, как вы, я постоянно, каждый день сталкиваюсь с искушениями. С искушениями, которые мешают мне жить очень сильно. И как человек эмоциональный, я уже не один раз это говорил, да, я с этим сталкиваюсь, наверное, больше, чем люди, которые менее эмоциональны, чем я. То есть для того, чтобы поговорить на какую-то очень острую тему с человеком, с которым я знаю, что у меня, в общем-то, нет такого контакта, как с моим близким другом, да, я внутренне готовлюсь очень сильно. И когда я с ним говорю, я знаю, что вот, например, любая острая фраза, например, его такая там легкая, как у нас, например, общение проходит там. Знаете, я работал как-то в фирме, и там была одна девушка на ресепшене, так называется сейчас, красиво, да, вот, менеджер на ресепшене, да? И она, значит, она умела так хвалить, что ты не знаешь, похвалила она тебя или, в общем-то, потому что, например, там приходит коллега и говорит: ой, какие замечательные у тебя платья, жалко, что они к твоим туфлям совершенно не подходят. То есть вот она так умела хвалить, понимаете? И вот после этого человек не то что вот думает, лучше бы я это платье не одевал, чтобы она не замечала, да. Вот у нас часто так в общении такое, все в духе братской любви, но с такими, значит, заковырочкой такой вот. Например, если внутри у человека комплекс какой-то неполноценности, да, иногда люди, у человека может быть недостаток, например, тщеславие, да, человек может быть тщеславным, он может быть возрожденным христианином, при этом страдать от этого недостатка. К сожалению, это так. Когда мы это видим, это же очень сильно врезается в нас. А почему оно врезается? Почему мы видим этот недостаток? Да, совершенно верно. Потому что он есть во мне. Я вижу те недостатки, которые есть во мне, от которых я сам мучаюсь. И когда я это вижу, я, как я обычно могу сделать человеку? Он говорит: не все же такие умные, как ты. И вот я похвалил человека или нет? Или говорит: хорошую проповедь сказал. Хорошую проповедь. Еще чуть-чуть, и я покаялся. Да, то есть вот такие маленькие, казалось бы, подковочки говорят о чем-то очень уязвленном внутри меня, о моем недостатке. Да. И иногда, вот знаете, бывают такие разговоры, где, собственно, не поругался, но после него как-то очень пох на душе. Вроде тихо говорил, спокойно, а успокоиться не можешь. Ходишь из стороны в сторону, думаешь, что ж такое-то произошло? Вроде никакой конфликта не было. Там не сказал, что там, вот, в общем-то, по сравнению с тобой, галаты были очень благочестивыми христианами и так далее. То есть ничего такого не было. Вроде, спокойный разговор, никаких обвинений. В закон, особенно мы любим, у нас очень мы любим очень апеллировать термин законник, да? Ой, ты законник, ох. И при этом, вот в самом себе я часто, как, знаете, один библейский писатель написал, в себе самом я чаще нахожу фарисея, чем мытаря. В себе самом я чаще нахожу фарисея, чем мытаря. Вот мне очень сложно это сделать, мне очень сложно понять, как я могу это преодолеть, свои недостатки. И я никогда их не преодолею. Наверное. Если я не научусь отдавать этот недостаток Богу. Я сам себя изменить не могу. Я сам себя к покаянию этому не могу привести. Я сам себя не могу привести к тому, чтобы заставить себя верить в Бога. И мне мешают, казалось бы, очень серьезные вещи. Например, очень сложно поверить в любящего и милующего Бога человеку, который вырос, например, в психологии есть такое понятие дисфункциональная семья, да? Семья, где нарушены взаимоотношения, да? Где, ну, например, семья с насилием, да? Где отец, например, избивал своих детей. Или семья алкоголика, самый простой пример, да? Семья наркомана и алкоголика. Человек приходит, и он очень хочет принять Бога любящего, но что ему мешает, прежде всего, как вы думаете? Ну, неверие это вот, ну, его состояние. А что? Вот что ему мешает принять Бога? Делать шаг? Страх. Страх. Он боится Бога. Почему он боится Бога? Потому что с детства ребенок воспринимает Бога в виде кого? Кто первый, кто влияет на него? Кто является для него авторитетом? Это отец, да? Отец или мама, если там нет отца. Отец, мама, дедушка, то есть взрослый мир, который его... Если этот взрослый мир, собственно говоря, нездоровый, то и формируется весь внутренний мир у человека, формируется нездоровый. И он таким в церковь приходит. Как он может здоровый сюда прийти? И когда он приходит к Богу, ему очень сложно поверить в любящего, милующего Бога. Да? И он боится Бога. Как я могу помочь этому человеку поверить, что Бог любит его? Ну, проявлять к нему любовь, это раз. Да. Что еще? Что-то там шепчете? Не слышно, может поделиться прям вслух, не стесняясь. Что еще? Я могу рассказать ему о своем собственном опыте взаимоотношений с Богом, да? Потом, прежде всего, я могу говорить о том, как я преодолел свой страх перед Богом. Потому что когда мы говорим о страхе Божьем, он не имеет отношения, это совершенно отдельная тема, он не имеет отношения к моему человеческому страху перед ним. Да, страху из-за того, что он меня накажет, что он будет строгим, он не будет слушать меня. А есть еще одна такая ложь, которая очень часто влияет на наши взаимоотношения с Богом. Это ложь, что страдание – это справедливое наказание для меня. Действительно, наказание за грех – смерть, да? Но что мы читаем в Священном Писании? Но если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, да? И когда я был неверующим, мне очень сложно перешагнуть было через этот порог. Я перешагнул через этот порог. Но в какой-то момент я вдруг понял, что когда я вроде бы вот веду нормальную христианскую жизнь, все хорошо. Но как только я согрешаю, у меня такая, знаете, как дверца захлопывается. Да? Я ухожу в какой-то свой мир, это называется самоизоляция. Уйти в свой мир, закрыться и вот там быть. Да? Отсюда, собственно говоря, депрессия, отсюда в общем-то, такие времена угнетения, неприятия, очень сложно принять прощение. Мне очень сложно принять, знаете, почему мне сложно прощать? Потому что я сам себя прощать не научился. Я не научился принимать Божьего прощения. Да? И вот этот шаг, что я могу сделать? Я могу признать свое бессилие перед Богом и сказать, что я бессилен перед всеми своими недостатками. Я бессилен перед тем, что я обидчивый. Я бессилен перед тем, что я боюсь. Я боюсь людей, да? Я боюсь, что они мне сделают больно. Я поэтому не пускаю близко дружить. Потому что я боюсь. Если меня предавали, я боюсь предательства. Я боюсь боли. Понимаете? Это мне очень мешает. И нужно сделать вот этот шаг, для того, чтобы освободиться, нужно сделать шаг и сказать, я не могу ничего с этим сделать. Я хочу, Господи, отдать это тебе. Но мы знаем, что бывает с человеком, когда его дом выметен и пуст, и не заполнен. Наши страхи потом вернутся к нам. Нам нужно заполнить этот мир внутри себя. Что мы можем для этого сделать? Все очень просто. Если вы пришли к такому осознанию таких своих недостатков, просто запишите, сделайте себе такой, возьмите листочек и ровно на две части разделите его. С левой части у вас будут недостатки. Но правая часть будет самой замечательной для вас и, наверное, самой тяжелой первое время. Вы должны напротив недостатка написать достоинство, которое хотите получить вместо этого недостатка. То есть, если вы эгоист, нужно найти достоинство. Какое достоинство подобрать вместо эгоизма и эгоцентризма? Вот опять же, к себе относите, к себе. Вот, чтобы это проявлялось в вас.
Научиться отдавать.
Отдавать, любовь, да. Научиться отдавать, научиться служить другим, да. Любовь к другому, да. Если вы обидчивый, что противоположно обидчивости? Прощение, да, научиться прощать. Если, предположим, вы гневливый, смирение, да, совершенно верно. Если вы гордый, любимый наш недостаток, ну, собственно, тоже смирение, да. Вот когда вы увидите эти списки, вот с этим списком как раз нужно прийти к Богу и просить о том, чтобы перечислить все свои недостатки, просить о том, чтобы Бог лишил вас, забрал эти недостатки. И на место этих недостатков Он даст. То есть у тебя этих недостатков нет. У меня они есть, честно тебе говорю. У меня эти недостатки есть. И в моем сердце живет Бог. Есть такой термин душепопечительства, он называется отрицание. Знаешь, что это такое, нет? Это когда человек, испытывая проблемы, отрицает их наличие у себя. Этот термин, в принципе, применим часто к людям с химическими зависимостями. Да, там, алкоголизм, наркомания. То есть он говорит, я всегда брошу, я легко. Я могу перестать быть обидчивым человеком. Легко. Просто дам себе слово не обижаться и не буду обижаться. Да? Я же не могу с этим справиться.
Да? Ведь одно дело быть злым, и когда тебя злят, когда пытаются что-то сделать, это, соответственно, логичнее, если ты начинаешь злиться. Но можно тоже не успокоиться все время. Но если ты ни за что просто начинаешь злиться,
то... Ну, есть, ты знаешь, есть такое тоже, есть такой... В психологии тоже есть такая, психологи определяют болезнь, называется эмоциональная лабильность. Что такое эмоциональная лабильность? Это когда человек легко переходит из одного состояния в другое. То есть у него, он вот сейчас в эйфории находится, то есть ему радостно, все хорошо. И буквально через 5 минут он может испытывать самое вот дно депрессии и хандры. Да? Это его психологическая проблема, да? Но это его и, собственно, частая духовная проблема, да? Вот с этой проблемой, как люди с ней живут, люди побеждают эту проблему, да, если что, если они могут наладить свой внутренний мир. Эмоциональная лобильность связана как раз с хаотичным внутренним миром, с таким вот очень, таким раздерганным эмоциями. То есть я эмоциональный человек, понимаешь, я эмоционально реагирую. Например, я не хочу обижаться, но когда ко мне подходят и очень жестко начинают критиковать меня, у меня внутри, мне неприятно. Я не знаю человека, которому приятно было. А это недостаток или нет? Есть вещи, которые мне мешают. Если бы я мог, например, там, ну там, значит, попереживать, там, это действительно не проблема. Но если я не могу от этого избавиться длительное время, если это меня гнетет, да, при всем при том, что я искренне хочу простить этого человека, я искренне осознаю свои собственные, ну, несовершенства, да, вот для этого как раз существуют духовные шаги. Для этого существуют, да, мои взаимоотношения с Богом, когда я прихожу и прошу Его вот в этой конкретной ситуации. Я могу подсказать, как я решаю такие проблемы. Например, проблемы, если у меня есть какие-то проблемы в конфликт с каким-то человеком, я испытываю очень сильные эмоции, негативные эмоции по отношению к этому человеку, я делаю несколько простых шагов. Я могу вам рассказать, если вы хотите. Первое, я сажусь, пишу имя этого человека и описываю ситуацию произошедшую. Второе, что я делаю, я пишу, испытываю ли я страх в этой ситуации, какой у меня страх, да? Что я вижу, чего я боюсь, там, не знаю, там, разрыв отношений, о том, что эти отношения повлияют, в общем-то, на, ну, там, не знаю, там, на то, что, как человек будет относиться ко мне и так далее. Да? Какие-то страхи элементарные. Боюсь, что меня, если это близкий друг, боюсь, что я опять переживу предательство, это предательство по отношению ко мне. То есть я боюсь предательства. Да? Из этого я вижу, какие недостатки у меня есть. Да? Страх, да, непрощение и так далее, обидчивость. Соответственно, я дальше пишу те достоинства, которые я хочу, чтобы вот у меня были. Да? Прощение, любовь, смирение, доброжелательность, да? Доброта по отношению к другому человеку, служение другому. После этого я молюсь об этом человеке, об этой ситуации. Я прошу у Бога вот забрать у меня эти недостатки, дать мне вот эти достоинства. И прошу, чтобы Бог дал мне возможность поговорить с этим человеком, восстановить взаимоотношения. Уже в процессе всего этого, вот когда я нахожусь в процессе, мне становится легко. Я, во-первых, принимаю себя со своими недостатками, и при этом понимаю, что я не могу ничего сделать, да? Но у меня есть Бог, который может помочь мне это сделать. Когда мы учимся видеть себе недостатки, мы учимся от них избавляться. Мы учимся приходить к Богу и честно говорить о том, я вот такой, какой я есть, но я хочу стать лучше. Я хочу возрастать духовно. Мне это мешает в моей жизни, моя обидчивость мешает в моей жизни. Я хочу не быть обидчивым человеком. Мне это очень помогает. Еще я после этого обычно звоню другу своему и рассказываю ему эту историю. Когда я обычно, что было в обиде у меня? Обычно я обижался, и я внутри вот так вот себя вот варился, да? И я как бы внутри себя изолировал от внешнего мира. Мне нужно выйти из этого мира, которые вот моя греховная природа построила, да, вот это, эти установки, разрушить эти установки и научиться выходить, отдавать, честно признаваться перед другим. Поэтому и написано, что молитесь друг за друга, да, и признавайтесь друг перед другом. Да, потому что это очень важно. Когда я прихожу и признаюсь, я выхожу из этого мира, да, и я как бы вот отдаю все это, то, что внутри меня накопилось, да, другому человеку. Другой человек тоже рассказывать про свои, может рассказать про свои победы и неудачи и поделиться этим. И таким образом мы ощущаем то, о чем пишет апостол Павел. Дух братства. Да? Дух братства. Это очень важно для меня. Вот, в общем-то, то, как я могу вести благочестивую жизнь. Это практические шаги. Я должен прежде всего понимать, что нормальные взаимоотношения с Богом, нормальная молитвенная жизнь, естественная молитвенная жизнь, да? Естественная духовная дисциплина, она помогает мне справляться с моими недостатками, помогает мне совершенствоваться. Да? Как апостол Павел опять же говорил о том, что доколе не преобразится во мне Христос, да? То есть вот очень интересно, я не знаю, были ли у вас вопросы, когда вы читали Нагорную проповедь, у меня очень много вопросов было, когда первый раз ее читал. Я когда ее прочитал, особенно когда я дошел до середины Нагорной проповеди, в конце 5 главы Матфея, да, и там, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я думал, ну все, можно заказывать себе гроб, я не могу быть таким совершенным. Я не могу быть совершенным. Как я могу стать совершенным? И как вы думаете, почему Христос это сказал? Там блаженны миротворцы перед этим, он, да, там блаженны ищи правды, там и так далее. Ну как я могу стать совершенным? И почему Христос обратился с этим, стал говорить об этом к людям, да, и к своим ученикам? И, собственно, к нам. Теперь настало время, я просто подсказываю, настало время диалога. Вот, это хорошо, да. Как я могу быть совершенным, как совершен Отец Мой Небесный, как говорил Христос на горной проповеди? Но я же все равно не буду совершенным. Здесь очень, да, здесь отчасти я согласен, но здесь очень важно, что это процесс, да. Христос призывает нас к процессу. Совершенно верно. Он призывает нас стремиться к совершенному. То есть что стремиться? Стремиться о том, чтобы избавляться от недостатков, приобретать достоинство. Да? Стремиться, чтобы мой эгоцентричный характер, мой горделивый характер становился характером смиренным, умеющим любить, служить и прощать. Да? Вот это очень важно. Так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Стремитесь, да, и вот этот духовный путь, он должен постоянно в моей жизни быть, да, потому что я постоянно должен размышлять. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, да, о чем, собственно говоря, Павел Тимофей наставлял. Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. Естественно, для нас Священное Писание – это лакмусовая бумажка того, что мы видим в себе, да, и вокруг себя. Когда мы читаем, я понимаю свое несовершенство, но мало того, что понимать, нужно еще и это несовершенство проживать, отдавать и становиться лучше, да, как нас учит Священное Писание. То есть вот эта благочестивая жизнь, это практически, наверное, такие шаги по отношению к человеку. По отношению к его духовной жизни, человека к его духовной жизни. Ну, то, о чем мы, собственно, и говорили сейчас.